сотрудники.
Двадцать три часа и почти 9 минут в Москве. Мы начинаем нашу традиционную программу «Сотрудники» в пятницу вечером, ближе уже к полуночи. Евгений Бунтман сегодня у нас в «Сотрудниках». Привет, Жень.
Добрый вечер.
Привет. Значит, как всегда, мы идем по плану, поскольку сейчас прозвучит характеристика, а потом я приступлю к разговору с ваших вопросов, естественно, начну. Плюс 7-985-970-45-45. Это для того, чтобы вы смс свои присылали. Вот. И о футболе тоже поговорим, да, конечно.
Без этого?
Безусловно. Вот. И телефон 363-3659. Ты же не против, чтобы мы потом...
Совершенно не против.
Подключили нашу чудесную машину.
Я человек привычный к телефону.
Да, чудесную машину. Ну вот и все, собственно говоря. Начнем с характеристики.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Бунтмана Евгения. Агентурный псевдоним «Джуниор». Агент «Джуниор» начал свою подрывную деятельность на радиостанции в августе 2004 года. До этого проходил курс молодого агента в библиотеке французской литературы в Московском государственном университете. Кстати, базовое образование агента – филфак МГУ. Характер ненордический, взгляд ясный, рукопожатие крепкое, знает иностранные языки. Агент «Джуниор» – профессиональный потомственный болельщик, беспощаден к болельщикам других клубов. В еде неприхотлив, неравнодушен к ее количеству и остроте. В свободное от работы и футбола время занимается военно-исторической миниатюрой. В связях, порочащих его, замечен не был, женат, имеет сына.
Юстас.
Ну вот такая характеристика прозвучала. Давай сразу вопрос от Николая Носачева из Самары. Как настраиваетесь на ведение эфира? Эмоциональная нагрузка во время программы большая? Ну, в смысле, на ведение эфира, потому что у тебя есть передача своя, да?
Ну, настраиваюсь на самом деле всегда очень серьезно, несмотря на то, что веду эфир, в общем-то, тот, который мы ведем с Тишей Дзетко, программа
да,
«Одним словом»,
эфир,
которая стояла на этом месте некоторое время назад, настраиваюсь очень серьезно, и каждый раз, как и перед любым прямым эфиром, как перед любым прямым включением по телефону, мандраж, конечно, есть, но в этом и прелесть. В этом и прелесть эфира, в этом и прелесть прямого эфира в невероятном драйве, который сейчас есть, который каждый раз есть, когда я веду эфир, когда я, когда пишу материалы записные. Может быть, драйв, конечно, меньше.
Зато там появляется ирония. Такая, знаешь, мне, как мне кажется, да, такая. Ну, там можно чуть-чуть там, да, поиграть, там, интонации. В эфире тоже можно, но там когда или нет?
Можно, конечно. Но я, честно говоря, в плане иронии, в плане построения материала не вижу особенной разницы между прямым эфиром и записным, mm-hmm. непрямым эфиром. Потому что это зависит от других вещей. Это зависит от темы, от чувства темы, от текста.
А у тебя есть любимые темы?
Безусловно, есть. Но на самом деле...
Кроме футбола.
Нет, футбол — это особенно. Это не любимая тема. Футбол — это крест такой.
И нам его нести.
Крест и болезнь — это часть жизни. На самом деле... Вот сколько было моих коллег по корреспондентской комнате в «Сотрудниках», и каждый говорил, что у нас специализации нет. На самом деле это не так. У нас специализация, безусловно, есть. Такая негласная специализация. И задача как раз службы информации, информационника и выпускающего редактора, называемого у нас вторым глазом, задача определить, что интересно. Потому что это всегда слышно. Я думаю, что и вам слышно, и коллегам слышно, и сами мы всегда чувствуем, что интересно, что нет. Если понятно, что речь не идет о халтуре. Халтуры не может быть. Но если я, например, пишу о новом трубопроводе в Казахстан, скажем,
да.
и пишу о Фиделе Кастро, портрет Фиделя Кастро...
То вот из этих двух зол?
Конечно, с разным настроем. Конечно, мне интереснее делать про международную политику, чем чем, скажем, про экономику. Наверное, потому что... Не потому что это не так интересно, а потому что я просто хуже в этом разбираюсь. Всегда. С другой стороны, когда я пришел на радиостанцию, у меня образование, как было сказано, филологическое.
Да, базовое, конечно.
И я себе никогда не мог представить, что я буду разбираться в тонкостях, скажем, судебного процесса. Или что я буду когда-либо знать, и что мне будет когда-либо интересно, а я знаю, в общем-то, это интересно, что такое, скажем, апрельские фьючерсы или индекс Dow Jones.
Конечно. Хотя, заметьте, никаких акций Евгений никуда не вкладывал.
Ну, потому что это я совсем потому не
что,
умею.
Потому что, во-первых, не умею, во-вторых, как-то вот так не пришлось, я так понимаю. Но, тем не менее, извини, что перебил.
Нет-нет. И на самом деле новые вещи какие-то узнавать всегда очень интересно. И разрабатывать тему с самого начала так глубоко, насколько это позволяет время, это, конечно, безумно интересно. Но, с другой стороны, то, в чем я более-менее разбираюсь, и то, что я люблю особенно, есть действительно тема, которую я люблю. В первую очередь, международная политика.
Ну, может Фидель Кастро, мы уже поняли.
Фидель Кастро, политическая аналитика, не в части прогнозирования, да, потому что это занятие абсолютно бесперспективное и, скорее, такое шарлатанское, а в сопоставлении каких-то вещей, в логических построениях. В этом есть для меня своя притягательность.
Угу. Давай теперь сразу, вот мы сразу, мы так будем периодически к футболу переходить. Может быть, какие-то вопросы такие будут?
Красной нитью.
Красной нитью, футбол. Да, красной нитью. Ну, там, можно бело-сине-красной нитью. Тоже в общем. А как ты думаешь, похожа работа корреспондента на работу футболиста? Вот можно сравнить футбольную работу и работу корреспондента? Где-то, в каких-то местах? Тут но драйв, понимаешь, там вот...
Нет, ну в таких общих вещах, конечно, но надо выкладываться, но это на любой работе надо выкладываться. Ну вот, с другой стороны, взаимозаменяемость. Вот как, например, сборная Турции, красной нитью, да?
Да, конечно.
Сборная Турции на этом чемпионате мира. Ну вот тут травма, тут что-то.
Тут что-то. И вратарь выходит защитником.
Да? Ну, тем не менее, сборная Турции выходит в полуфинал. Вот к этому примерно надо стремиться, потому что за время работы на Эхе, за почти 4 года работы, я успел побывать корреспондентом, спортивным обозревателем. Это не основная работа корреспондентская, репортерская. Мне вот очень нравится слово «репортер». Репортерская именно работа.
Это что такое? Это надо как-то, наверное, немножко... Заодно я пойму, что это такое. Репортер — это вот с места события в гуще, да? Что
да,
такое? Репортаж да, прямой, да?
Или да, как? Вот слово «корреспондент», оно более нейтральное, наверное. А репортер, который почему-то воспринимается как так в связи с желтой прессой скорее. Репортер – это на самом деле для меня самая прекрасная и притягательная профессия. Потому что репортер – это тот, кто на месте событий. И репортер – это ваши глаза. Будь это телерепортер или радиорепортер. Особенно радиорепортер, потому что задача – это давать картинку без наличия оной.
То есть это не защитник, не полузащитник, если переходить к футболу. Это кто? Если там есть, конечно, в футбольной команде такие, так сказать, специализация такая.
Репортер — это все.
Это все.
Репортер — это все.
А, это Гускидинг.
Репортер — это ваш телекомментатор, когда пропала картинка. Вот кто такой репортер.
Вот когда зависло все это, да, и тогда вдруг голос какой-то появился и стал вот...
Конечно, конечно. А что касается взаимозаменяемости, то на Эхе это очень-очень важно, потому что, повторюсь, я успел поработать и выпускающим редактором, чем занимаюсь периодически, и ведущим эфира, и корреспондентом, и спортивным обозревателем, и редактором телепрограмм. И, разумеется, как все начинали корреспонденты, я начинал с нашей монтажки, где мы звоним Ну, уже 150 раз про это рассказывали, ну, про, то, раз как, про то, как мы звоним политикам, общественным деятелям и так далее, и спрашиваем у них комментарии. Угу. Вот с этого я, собственно, начинал.
Давай сразу скажем, что Евгений Бунтман – это сын Сергея Бунтмана.
Да, вот тут я работаю почти 4 года, да. Вопросы продолжаются. Отчество у меня Сергеевич.
Да. Могли бы как-то сообразить.
Я сын Сергея Бунтмана, да. И спрашивали меня, если я не ошибаюсь, на сайте «Эхо Москвы», не собирался ли я брать псевдоним.
Да, есть такой вопрос.
Была у меня такая история, когда...
Вот, чувствуете ли вы гнет фамилии, там, вот с этого начинается.
Да, да, да.
Не ощущали ли себя тенью отца?
Вот.
Гамлет
вот. Какой-то. Да.
Да. Ну, на не хотелось бы на первых порах, вот, или за границей постажироваться. Там варианты какие? Либо псевдоним, либо за границей постажироваться.
Ну, вот я, постажироваться за границей я не очень понял. У нас как-то филиалов за границу «Эхо Москвы»...
Изучить капитализм изнутри.
Не так много, да. Но что касается остального. Как я вообще на «Эхо» пришел? После университета я работал в другом месте. Я работал библиотекарем и фактически заведовал библиотекой Французского университетского колледжа.
Спокойная работа, да. Тихо.
Библиотека, соответственно, французская литература. Да. Замечательная совершенно работа. Ну, но для меня, она, в конце концов, показалась чересчур спокойной. Потому что это совершенно не мой ритм жизни.
Ну, характер как... не нордический.
Совсем не нордический.
Ну, куда-то,
да. И на «Эхо Москвы» я хотел работать всегда. Очень-очень давно. Со школы хотел работать. И в какой-то момент я как раз сидел на кухне, размышлял о своей судьбе будущей. Думал, ну вот, работать дальше в библиотеке или не работать дальше в библиотеке. И тут «Эхо» все время было включено на кухне. Ну, как привычка. И до сих пор «Эхо» идет, ну, фоном, не фоном, но практически всегда, когда я дома. Я слышу объявление. Даже не объявление, это была программа «Без посредников». И главный редактор Алексей Венедиктов на вопрос кого-то из слушателей про вакансии на «Эхо» сказал, что требуется 2 корреспондента с мужскими голосами. О! Думаю я.
Да попробую.
И иду. К Венедиктову.
Вот как интересно, у нас все похоже. Я тоже сидел, слушал когда-то очень давно. И тут объявление. Требуются обзыватели признанные. О! Дай попробуй. И пришел к Венедиктову.
Да. И попробовал. И пришел и Венедиктов, и Марина Королева собрались, сели в кабинете вместе со мной и спросили меня, не хочу ли я взять псевдоним. Я сразу, абсолютно безапелляционно, ответил, что нет, я не хочу взять псевдоним. Эта позиция принципиальна, потому что, ну вот...
Не хочу и все.
Вот не хочу и все.
Они долго уговаривали.
Я вел бы эфир, звали бы меня, скажем там, Евгений Петров, чтобы там никто не подумал.
Да, не дай бог коррупция, понимаете, это все сложно.
Мафия, это ужасно, да. Коза Ностра и так далее. Нет, я горжусь своей фамилией, я горжусь своим отцом. И я... Это большая нагрузка, когда
конечно.
Ты работаешь не только для того, чтобы просто работать и делать хорошо свое дело, но ты вдвойне, ты не имеешь права на ошибку. Потому что ошибка, это непростительно. Потому что это не простили бы слушатели. Очень многие не простили бы слушатели. Ни единой ошибки. Конечно, были ошибки, да? Но я надеюсь, что их не так много.
Смотри, самое необычное место, куда вы попадали по работе, спрашивает Николай Носачев из Самары. Если такие были места. У нас все необычное. У нас все места необычные, куда вас, корреспондентов, второй глаз-то засылают.
Да все необычные. Я бы не назвал какое-то место необычным, потому что я это воспринимаю как работу. А многие места я воспринимаю как удовольствие. Потому что когда меня отправили в мою первую командировку, это была Абхазия, отправили меня в Сухуми, там были проблемы между двумя кандидатами в президенты, я совершенно неожиданно отправился в Абхазию. Для себя совершенно неожиданно. Это было после нескольких месяцев работа на Эхе, и получил бешеное удовольствие, потому что работа в командировке – это еще лучше, чем работа репортера на любом мероприятии. Это совершенно невероятное ощущение, когда ты понимаешь, что все зависит только от тебя, что вот что ты сделаешь, куда ты пойдешь, с кем поговоришь, то и будет в эфире. И, в общем-то, ничего, кроме этого, не будет в эфире, что все зависят от тебя. Меня выбрасывают практически с парашютом, да, в Абхазию или в Украину.
А там раскроется, не раскроется, бог его знает, парашют-то.
Да?
Конечно.
Так. Без сухого пайка и крутись, как знаешь. Угу. И вот так крутиться, это на самом деле невероятно приятно.
Смотри, та же Ириша, которая тебя спросила по поводу постажироваться за границей и псевдонима, она пишет вот что еще. Студентка СССР, она вот так себя идентифицирует. Кстати, интересно было бы почитать ваш блог «Как я становился журналистом Эхо». Уверена, тысячи радиослушателей, я не исключение, мечтают работать на нашей радиостанции, на московском Эхе. Фабричная кухня им жутко интересна. Ну, в общем, о блоге. Потому что я-то, например... Я-то как не поклонник ни ЖЖ, ну, может, по возрасту, знаешь, как бывает, ни блогов всяких, а ты там это, да?
Да нет, я на самом деле небольшой любитель блогов.
Вот это все, однокурсники, классники.
Нет, это скорее для общения, а так, чтобы выкладывать свои бессмертные произведения где-нибудь, мне это как-то не доставляло никогда никакого удовольствия. Возможно, это от лени. Потому что вот взять, сесть, написать. Мне на самом деле вот поэтому очень нравится работа именно в таком режиме, как на Эхе, на информационном радио.
Ты отленишь или так нравится? Ты что это сейчас как-то?
А вот сейчас объясню.
Не сочетну.
Вот сейчас объясню, потому что на Эхе у меня есть четкие временные рамки. У меня есть время, ну, скажем, полчаса или полтора часа, или два часа, ну, может быть, три часа, если вдруг какое-то мероприятие, для того, чтобы... быстро сформулировать свои мысли для того, чтобы осознать, что происходит, и это передать в эфир. А вот так, чтобы что-то вот, например, писать в еженедельные издания, если у меня будет 5 дней на это, естественно, я все буду делать в последний день. Это все от лени, это вот как домашнее задание. На Эхе нет домашних заданий. Мне это очень нравится, потому что вся работа, она идет вживую. Вся работа, она идет прямо на месте. С одной стороны, это как конвейер, новости каждый час. Угу. С другой стороны, это ставит мою природную лень в определенные рамки. И из этих рамок я никак не могу выйти. Я не могу написать материал на 10 минут позже, чем полагается. Но все, новости кончились, поезд ушел, материал уже никакой не нужен.
Потому что я просто сейчас... Тут был какой-то вопрос, я потерял его тут. Нам прислали смс-ку по поводу того, что, так сказать, может быть, если вдруг ты нечаянно провинишь, где-то внизу он там, провинишь, знаешь, какое-то снисхождение, поскольку ты, да, сын Сергея Александровича Бунтмана. Никакого снисхождения, дорогие друзья, поверьте, не бывает. Бывает только хуже. Потому что двойная, вот Женя говорил, двойная ответственность. Вот, собственно, и все. А в спор с отцом часто вступаете? Спрашивает Вася из Пензы.
Бывает, бывает.
По поводу футбола он там уточняет. В том числе.
Ну, по поводу футбола, конечно, сложнее спорить, потому что предпочтения клубные у нас есть семейная традиция. Да, я не буду скрывать, я болею за московский «Спартак». Болельщик в... Раз, два, три, четвертом поколении. И очень надеюсь, что сын будет пятым поколением. А футбольные споры, ну, только такие, теоретические. Вот, ну, совсем, совсем уже тонкости. Принципиальных футбольных споров быть не может.
Жить, скажи.
А споры ты... по другим вопросам, конечно, бывают.
Да, по каким? Ну, например. Ну, у меня с сыном тоже много бывает споров, понимаешь, чем этому, старше он становится.
Ну, на самом деле, это могут быть практически любые вопросы, потому что у нас в первую очередь с папой отношения равны, отношения дружеские. И мы с ним много вещей обсуждаем, от политики до книг. И это могут быть какие угодно вещи. от, не знаю, от будущего демократии во всем мире до того или иного фильма, до той или иной книги, до Индиана Джонса.
То есть вы достаточно откровенны друг с другом, да?
Да, да.
Евгений Бунтман, передача, которая называется «Сотрудники», плюс 7-985-970-45-45 и 363-36-59. Сейчас мы немножко еще посмотрим на экранчик, чего нам тут прислали. А куда хочется поехать? Очень-очень. И почему, Михаил спрашивает?
Ой, очень, на самом деле, много. Очень-очень, почему? Много куда хочется поехать.
Ну, в первую, ну, давай выберем, сначала возьмем. Вот это потом. И это тоже. А вот это вот сейчас прямо, если бы была возможность бы.
Вот в Армению очень хочется поехать.
Вот почему?
А потому что у меня предки из Армении. И мне на самом деле очень хотелось бы побывать на земле предков, в Нагорном Карабахе. Просто посмотреть, что это такое. Много куда хотелось бы поехать. Но вот просто куда ни ткни, туда хотелось бы поехать. Потому что за 28 лет своей жизни я ездил совсем немного. Гораздо меньше, чем хотелось бы. И каждая поездка для меня – это действительно радость. И вот если бы не эхо, на самом деле, я гораздо бы меньше городов увидел, в первую очередь это России касается. Некоторое время я ездил во всевозможные региональные путешествия с Михаилом Михайловичем Касьяновым. И оставим политическую составляющую.
Конечно.
Но вот если бы не поездка с Касьяновым, например, я бы вряд ли поехал бы в Астрахань. Просто так. Оказался бы фантастический город Астрахань, поразительный совершенно. Я бы не поехал в Ставрополь. Я бы много куда не поехал.
Так, дальше. Еще один вопрос от Николая Носачева из Самары. Не хотел ли поработать на ТВ? Работал.
Ну и в общем, сейчас работаю на ТВ, да. Я делаю, помогаю делать совместные проекты «Эхо Москвы» и RTVI. Это программа «Власть», которую сначала мы с Мишей Кедровским работали редакторами, потом Миша Кедровского сменил Сакен Аймурзаев, и плодотворно трудимся, помогаем Евгению Киселеву. Вот сегодня, правда, не Евгений Киселев был, а ну, да. Начальник. Это раз. Есть проект совместный, который называется «Кейс». Там, правда, ну, на самом деле работа телевизионная, это не совсем телевизионная работа, вот то, что мы делаем на RTVI. Потому что мы скорее готовим какие-то вещи, мы не работаем в кадре. В кадре, конечно, очень бы хотелось поработать, потому что это очень интересно. Я смотрел, как работают те же самые корреспонденты RTVI, как работают мои знакомые на других телеканалах. Это очень интересно, поработать с картинкой. Я не буду сравнивать телевидение и радио, это абсолютно разные вещи, конечно. Потому что там ты пляшешь от картинки, и у тебя должна совершенно по-другому строиться текст. Тут ты начинаешь со своего текста, оттачивая каждое слово с первого до последнего, чтобы это было эффектно, чтобы это цепляло внимание, чтобы акцентировать внимание на тех или иных моментах. Тут прибавить интонации, тут одну дать интонацию, тут другую, тут погромче, тут потише. А тут определенный ритм слов, конечно, должен быть.
Я сейчас спрошу тебя, знаешь, такой банальный вопрос. Продолжение темы. Да не обидно, что другие произносят твои слова? Тут погромче, тут потише.
Где произносят мои слова?
В камеру.
Ты готовишь текст, нет, а кто-то произносит? Нет. На самом деле мы не работаем в кадре, но наши голоса звучат. Нет, свой текст я произношу сам.
Сам?
Сам,
вот, чтобы было понятно.
Нет, свой текст я произношу сам.
Слушай, многие могут подумать, знаешь, там суфлер, как все знают, там набивается твой текст. И дальше ведущий, неважно, программы, кто-то еще, да, он просто читает этот текст, он же не слышит, не видит твое, поэтому вот сам.
Нет, сам.
Голос
нет,
за
нет,
кадром.
Нет, свои материалы, которые я записываю для той же «Власти», я их озвучиваю сам, ну как, ну это мной написанные материалы, под мой ритм, под, ну не то, что под мое видение, ну конечно, под мое видение. Слова, которые я употребляю, которые мне свойственны.
Еще один здесь такой из-под вопрос, чтобы вы изменили на их. Ну, это такой традиционный достаточно вопрос, который и папа твой задает, когда сидит вот на этом. Он сидит на этом месте, сегодня просто так случилось. Чтобы вы изменили
на их. Я, кстати, с ним так и не посидел ни разу в эфире за эти 4 года.
А тебе было бы, кстати говоря, тут есть этот вопрос, опять же, было бы легче или с ним легко или трудно было бы в эфире? Вот,
я не знаю. Вот, честно говоря, я не знаю. Потому что, когда стартовала программа «Сотрудники», я с ужасом подумал, ну вот как я буду в эфире говорить? Папа? Наверное.
Вот так, знаешь,
ну, наверное, потому что в одной студии мы не сидели ни разу. Потому что один раз я был в эфире у Бунтмана-старшего по телефону из Киева, и, собственно, все.
Ага. А там, собственно, в этом же вопросе, там был еще такой маленький подвопрос. А если бы вот сели бы в эфир, да, какую бы передачу хотелось вести вместе с папой?
Пожалуй, футбольный клуб. Футбольный клуб я 2 раза вел вместо него, и это была большая честь для меня. Действительно большая честь, потому что я со школы смотрю футбольный клуб по телевизору. И тогда, скажем, году в 94-м, 14 лет назад, не мог себе представить, что я буду сидеть напротив Василия Уткина и вести с ним эфир. Это, конечно, чрезвычайно любопытно. Но на самом деле я, что касается программ, я сейчас веду программу, которая мне очень нравится, которая называется «Одним словом», да, которую да, мы придумали с Тишей Дзитко, и действительно, каждый раз нам очень интересно просто вести эту программу, нам очень интересно, звонки очень интересные, поразительно интересные звонки каждый раз, потому что программа в основном, это мы подводим итоги недели со слушателями.
Кирилл из Тулы, я должен вас, наверное, огорчить, Кирилл из Тулы. Он спрашивает, работа на их помогает знакомству с девушками. В общем, конечно, но, понимаете, Жень занят уже.
Я женат.
Кирилл, да.
Я женат.
Там было в характеристике.
Да?
Женат, да. Сын вот недавно родился.
Сын 4 числа да. родился. Лев.
Лев Евгеньевич.
Лев Евгеньевич. Как в Покровских воротах.
Да, да. Александр, ну, надо отвечать, поскольку тебя видит и смотрит, сколько уже, 50 человек. А помогает ли серьга в ухе работе или у него другое назначение? Правда, интересно, спрашивает Александр.
А какое может иметь другое назначение серьга в ухе?
Ну, я не знаю.
Можно наушники, наверное, от плеера цеплять.
Можно. Ключи хорошо, ключи
подвесить.
Это правда, хорошо, ключи.
Да. Вы знаете, я вообще о ней совершенно забываю. Она так ко мне
как-то приросла. Ну, когда-то она наделась, и все, и дальше пошло.
У меня ни разу не было за время работы на Эхе эпизода, чтобы кто-то как-то резко отреагировал. Пожилые, например, политики, пожилые люди, никто не реагирует. Все абсолютно нормально.
Она гармонична, Женя, я тебе говорю, она так как-то гармонично вписывается вот в это дело. А потом, наверное, народ уже стал как-то немножко добрее, может быть. Может быть, как-то умнее, наверное.
Ну, если бы в носу было, может быть, это вызывало бы какую-то реакцию. Кстати, когда я учился в университете, это вызывало неоднозначную реакцию
у преподавателей.
В ухе? Нет, не в носу. Вот это вот серьга.
У тебя одна всегда была, да?
Да, да.
Потому что у моего было там несколько дырок, потом
нет,
одна,
нет,
а потом
нет,
совсем.
Нет, одна.
А ты такой неформал был, да? Когда учился?
Ухо было проколото на первом курсе университета. Это первый курс университета. Это время такое, время сумбурное. Ну, как-то вот так привык. Это мне не мешает, и жене нравится.
Это самое главное. Вот и все, собственно, дорогие друзья. И весь ответ. Ну, давайте, хорошо, давайте попробуем. По поводу зарплаты студент Лети. Лети, наверное, это все-таки большими буквами, наверное, ленинградский какой-нибудь, да? Нет, не ленинградский. Может, Липецкий. Ну, извините, мы не знаем,
кто расшифровывается.
Вы смогли бы работать с таким же интересом и энтузиазмом при маленькой зарплате? И вообще, какая у вас зарплата? Значит, дорогой студент, по поводу того, какая зарплата, Жень, сам ответь на остальное. Это вот коммерческая тайна, которая у нас у всех есть. Поэтому уж извиняйте. Да.
Нормальная зарплата.
Хорошая. Некоторые говорят, хорошая, но маленькая. Понимаешь, говорят. Все же относительно. Что значит интерес? И вообще, между прочим, связан как-то вот интерес и энтузиазм с зарплатой?
Да нет, на самом деле...
Чтобы не было больше никаких вопросов на эту тему.
Нет, ну, конечно, всегда хочется получать лучше больше, кому чем меньше. Хочется, лучше больше, чем всех. Меньше. Ну,
да. Что я, это дурака-то,
действительно? Что я буду лукавить?
Что нет, лукавить? Да нет,
лапшу на уши конечно, вам вешать. Да нет, конечно. Но на самом деле я всегда мечтал, и я считаю, что это очень важная вещь в жизни, это заниматься тем, что тебе нравится. Тем, что ты любишь и умеешь делать. А главное, то тем, что ты любишь делать. Это дорогого стоит. Это стоит, во всяком случае, половина зарплаты.
Нет, вообще, а когда еще за это деньги платят, понимаешь, тогда это называется любимая работа. Ну, счастье, правда.
Нет, это же фантастика, конечно. Писать про то, что нравится, про то, что я и так про это до того, как я работал стал работать на Эхе, я об этом говорил жене, папе, брату, друзьям, я про это рассказывал. Про того же Фиделя Кастро. Как-то он привязался у меня сегодня Фидель Кастро уж.
Ну, он такой же символ, понимаешь,
свобода. Уж извините, да.
Пожалуйста.
Но это действительно очень ценно.
Помню тот эфир из Киева, пишет Джейси Дентон. Да, он, собственно, такой у нас тут.
Джейси Дентон, да. постоянно наш слушатель.
Тогда Сергей Александрович в студии писатель. Как раз Гулько сидел. Видишь, я забыл, а он вспомнил. Из Вы Киева? Еще спросили Женю, да.
Гонопольский
покушал
был.
Ли он?
Нет, Гонопольский.
Дорогой Джейси Дентон, это был Гонопольский.
Гонопольский был.
Ну, можно перепутать, конечно, да. Так, 363-36-59 наш телефон. Дай попробуем включить телефон.
Попробуем.
363-36-59, пока вы думаете над вопросами. Тут был вопросик по поводу твоих разносторонних интересов, насколько они широки, поскольку, опять же, ну уж... так сказать, не обессудьте, поскольку вот Женя начинает с того, что, собственно, Михаил, он говорит, Женя, ваш папа очень разносторонний человек, футбол, политика, саундтрек, ну, вы многого не знаете, Михаил, да, а ваши интересы столь же широки?
Ну, у меня они, может быть, несколько другие. Политика, безусловно, футбол, ну я по-прежнему говорю, это не интерес, это страсть, это другое совсем, футбол. Это литература, это история, это разнообразные хобби, которые
между прочим,
у меня существуют.
Говорил с характеристикой про хобби, да? Исторической миниатюрой.
Да, я занимаюсь военно-исторической миниатюрой.
Это что, Жень?
Я делаю для удовольствия.
Это что, это собирание или это,
нет,
так сказать, руками это, что-то? Что, скажи.
Это руками я рисую. Я, к сожалению, леплю плохо, некоторые лепят. Это вот такого вот, видно в камеру, да?
Видно.
Вот такого вот примерно, видно. С фалангу пальца размеров солдатики, которым тщательно вырисовывается с абсолютной исторической достоверностью элементы униформы. От, не знаю, от кивера до ордена почетного легиона. А вот конкретно я наполеоникой занимаюсь.
Скажи, вот такой размер, это же миниатюра практически, да?
Ну да. Насколько я понимаю. Да, 20 миллиметров.
Специально ты, да, такого размера? Миниатюра? Специально тебе нравится?
Да.
Может, уже было такого размера?
Мне нравится.
Миниатюра.
Место еще меньше, да? Занимает. Места не так много.
Да.
Ну, практически как на ногте.
Да, рисовать. Я так понимаю, что ты же не срисовываешь, ты рисуешь, да?
Ну как, есть литые солдатики,
да,
да? Или пластик, или олово.
Да.
И...
А ты их переводишь, этот образ переводишь на бумагу?
Нет. Это я их раскрашиваю, вырисовываю с объемные элементы униформы.
Ага.
Вот. На самом деле, это очень многие люди этим занимаются. Ну, если это делать хорошо, это выглядит красиво.
Ага. Ну, такая...
Надо было вообще, конечно, принести и показать.
Любопытно. Ну, в следующий раз. Конечно, в следующий раз. 363-36-59, наш телефон, готовьтесь. Слушаем вас внимательно.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Людмила, слушаю «Эхо» с 91-го года. В свое время очаровал меня ваш папа, Женя. И когда-то звучала запись, Брасенса пели сын и папа. Поется ли до сих пор в семье Брасенс?
Спасибо.
Спасибо. Брасенс поется, но проблема в том, что, к сожалению, я... музыкального голоса лишен.
Видимо, голос или слух, Жень? Ну, что ты? Ну,
голоса.
Тут голоса, хороший.
Голоса. Ну, слух хороший.
А что такое музыка?
А вот петь не поется. А вот петь не поется, а поется мимо. В голове мелодия одна, а на выходе совершенно другая. Это вот как в душе петь примерно. Вроде кажется, что хорошо, а для остальных это кошмар. У нас это передается, видимо, через человека, потому что...
Через поколение,
Нет, это не назвать через поколение. Через поколение, ну, это уже мой сын.
В смысле, у тебя внутренний?
У меня прекрасно поет младший брат. Младший брат поет, играет на всех возможных музыкальных инструментах. И отец прекрасно поет и играет. А вот у меня не сложилось, к сожалению.
Вот так.
Увы.
Да. Значит, Сергей...
Абрасенса я очень люблю.
Да, Сергей из Екатеринбурга. Я потом ваш вопрос задам, если до него дойдет речь. А сейчас пока телефончик.
Выключай.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Женя, от всей души, Жень, поздравляю вас, Сергей Александрович, с рождением самого младшего Бутмана.
Спасибо.
И вот в связи с этим вопрос. Вот, хотели бы вы стать для своего сынишки таким же папой, как является для вас Сергей Александрович? И вот чего бы вам самое главное хотелось бы перенять из ваших отношений, а от чего, может быть, хотели бы избежать, отказаться? Вот так вот.
Спасибо.
Спасибо.
Ну,
сложно-то все.
Сложно. На самом деле не так все сложно. На самом деле все очень просто, потому что, конечно, мне бы хотелось быть для своего сына тем же, кем для меня является мой отец, потому что он меня очень многому научил, очень многим вещам таким принципиальным вопросом чести, достоинства, что такое хорошо, что такое плохо, что достойно джентльмена, что недостойно джентльмена. Конечно бы хотелось. А каких вещей избежать? Нет таких вещей.
Как к реконструкторам относишься, спрашивает Таня?
К реконструкторам отношусь исключительно положительно, потому что реконструкторы, нужно объяснить, ну, кто такие реконструкторы. Это люди, которые реконструируют историческую реальность. Это люди, которые шьют одежду средневековую из тех же материалов, что были в средневековье, да, настоящие реконструкторы.
То есть они из тех
моделируют бои и так далее. И моделируют быт. Это на самом деле это живая история.
А к реконструкторам Второй мировой войны?
Чем они отличаются от других реконструкторов?
Я к чему спрашиваю, это история. Потому что была публикация тут о том, как в Польше, скажем, люди... Ну, это не только в Польше есть, это отдельные, я так понимаю, люди. Заигравшись, они как-то на себя переносят этот образ.
Ну, это плохо. Заигрываться вообще плохо. А реконструкторы если моделируется, например, Бородинское сражение 1812 года, и люди переодеваются во французскую армию, это не значит, что они желают поражения своей стране, это не значит, что они не ценят победу 12-го года. Они историки. Эти люди помогают понять наше прошлое и, соответственно, как это не банально, наше настоящее. Это тоже касается и Второй мировой войны. Моделирование, например, боев Второй мировой войны. Каких-то сражений. Кстати, наши реконструкторы отечественные, эта позиция, кстати, принципиальная. Вот во всех таких игровых вещах всегда немецкая армия проигрывает.
Угу. А ты так же много куришь, как папа? СМС-ка пришла. Вы так же много курите, как ваш папа?
Увы. Увы,
почему
это так?
Увы? Папа, например, считает, что это не увы.
Я не знаю, я не хочу как-то...
То есть ты хочешь бросить?
Нет, я не хочу, я никогда не хотел бросить, я не хочу заниматься пропагандой курения, это личное дело каждого. Мне это очень нравится, например, я от этого получаю искреннее удовольствие. Может быть, не так много, я не курю трубку, потому что для трубки нужен какой-то чуть более усидчивый образ жизни, потому что трубку не выйдешь, не покуришь нервно в курилке, не побежишь обратно делать пленку на 11 часов на новости.
Конечно. 363-3659 наш телефон. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Из Челябинска, Людмила Михайловна.
Да.
А папе знаем, можно узнать о маме Жене?
Да, конечно.
Конечно.
Будьте любезны.
Да.
Спасибо.
Да, спасибо. Мама у меня преподает в университете, на факультете иностранных языков. Она преподает французский язык и литературу. Мама моя переводчик, и под ее редакцией выходило также много книг. Составитель антологии французской литературы. Большой специалист по французской литературе, которая меня тоже многому научила, и в том числе прививала мне литературный вкус.
Понимаете, какое плохое воспитание у ребенка? Ужас какой-то. 363-36-59 наш телефон.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, да.
Поздравляю Евгения. А можно узнать его отношение к геям и гей-парадам, если они будут в нашей России?
А как вас зовут, простите?
Меня зовут Игорь.
Игорь, спасибо.
Спасибо вам.
Отношение терпимое. Я ничего не имею против гей-парадов. Пожалуйста, ради бога, если кому-то хочется, почему бы ему не провести гей-парад? Геем, ну, какое у меня, может быть, отношение к геям? Ну, есть геи.
А есть не как, геи?
Ну, да.
Ну, такой же, в общем.
А есть не геи.
Да.
Мне никаких это проблем существования геев мне не доставляет никаких проблем в жизни. Не вижу, почему бы меня это могло беспокоить.
Ну, человек спрашивает.
Когда нарушают их права конституционные, меня это, безусловно, беспокоит.
То есть ты толерантен, такое слово красивое. Толерантен.
Я толерантен.
Да? Вот.
Меня гораздо больше возмущает, например, когда демонстрируют, например, нацистскую символику. Или когда на футбольных матчах, на которые я в последнее время не так часто хожу, но были времена, когда ходил почти на все матчи любимой команды, мне не нравится, когда освистывают темнокожих, например, футболистов. Вот это вот мне не нравится. Вот такие вот вещи мне очень не нравятся.
Женя, а как с этим бороться, как ты считаешь? У нас вот Евро-2008, да, плакаты огромные. Значит, по, вот, так сказать, бортам стадиона написано, да, нет расизму. Капитаны команд обращались к болельщикам. Как с этим бороться?
А вот
здесь
этого,
у нас, у
вот
нас.
Вот должна быть нетерпимость. Наказывать. И сурово наказывать. За возмутительные баннеры в адрес футболиста Спартака Велитона надо было сурово наказывать. Вот прямо там брать с трибуны. И в кутузку.
То есть прилюдно.
Прилюдно.
Прилюдно. Нет, человек знал, что вот если еще раз кто-нибудь...
И все,
да?
и до свидания, как в Англии. И пожизненный запрет хождения на стадион. Все. И там, всего доброго. Но это просто работа правоохранительных органов. Как с этим бороться? Если кричать «нет расизму, нет расизму, нет расизму» на стадионах, а потом не наказывать за расистские выкрики... Ну, что тут компании проводить?
Ну, есть же, смотри, есть какие-то клубы, есть фан-клубы, есть там что-то еще, что объединяет этих людей. Разных, на самом деле. И по взглядам там, и по темпераменту. Не знаю, как, может быть, с ними как-то сотрудничать. Может быть, они там внутри своих клубов. Вообще эта работа ведется? Ты знаешь, ты вообще как относишься к этим фан-клубам?
По-разному, по-разному. То есть я к фанатскому движению себя не отношу никак, потому что я всегда приходил на стадион для того, чтобы смотреть футбол, и когда я прихожу на стадион, я вообще отключаюсь. Если я даже прихожу с друзьями... Вот,
то есть ты не замечаешь ничего?
С женой в прошлом году ходили, все. Вот люди, которые сидят рядом, они совершенно не существуют. Я очень нервничаю, я погружаюсь в себя. Ну как отношусь... Есть разные движения фанатские. Я абсолютно нетерпимо отношусь к вещам противозаконным. То есть, когда фанаты по взаимной договоренности идут и дают друг другу в лоб, вот просто договорились, давайте дадим друг другу
забили
в лоб.
Стрелку.
Ну, да. Ради бога, ну, хотят люди развлекаться.
Ну, только не на улицах.
Пусть дают друг
там
другу.
Где-нибудь на полигончике.
Ну, где-нибудь там на полигончике.
Да? Выделите такой, им полигон, да. Ринг.
Бои без правил. Ну, пусть занимаются.
Да.
Пусть и сами друг друга лечат. Но только вот не надо в это вовлекать людей, которые приходят совершенно за другими вещами.
Да. Ну и по дороге, конечно, в метро и из метро тоже это, в общем, не сильно приятно. Некоторые, я в чем спрашиваю, некоторые говорят, да запретить вообще вот это фанатское движение. Ну,
нет,
хулиганы.
Нет, ну почему запретить? Когда идет поддержка на стадионе, когда идет вот этот рев на стадионе, это только хорошо. Это такой шумовой эффект, который прибавляет драйва, который добавляет прелести футболу, и футболистов заводит, между прочим. Это поддержка, которую болельщики оказывают футболистам.
Ты себя никогда...
Мы очень много про футбол.
Нет, ну а что, почему много? Ладно, тебе мой маленький кусочек. Это же тоже часть сотрудников, между прочим, часть твоей жизни. По крайней мере, ты же профессиональный болельщик. Ты, кстати говоря, никогда не хотел быть футболистом. Поскольку ты с какого возраста осознаешь, что ты болельщик? С какого? С пятилетнего?
Наверное, с того возраста, когда я даже не осознавал, что болельщик, потому что я просто сидел совсем маленький в комнате, и папа с дедушкой смотрели, это такая комната, вся в сизом дыму, сигаретном, папа курит, дедушка курит, и смотрим хоккейный или футбольный «Спартак». А первый раз на стадион аж в 89-м году. Я сходил.
Ну, мне сейчас сложно посчитать, сколько тебе было лет.
9 лет было.
9 лет. 9 лет. Ну и что, никогда не хотел?
Футболистом стать?
Да.
Нет, как-то, ну, играть-то в футбол я играл, безусловно, ну, и в школе, понятно. И в университете. В университете уже меньше, сейчас практически очень давно уже не играл.
Хотелось бы.
Ну да,
мне бы
да,
тоже хотелось бы. Ну вот как-то выйти, как-то так. Размяться. Какой порог, на твой взгляд, наиболее отвратительный, спрашивает Михаил?
Порог?
Вот наиболее. В смысле К, не порог Г?
Я сначала подумал, что порог.
Нет, какой порог? Какой порог?
Сложно сказать. Ну как, пороки это вообще плохо. Пороки это вещи некрасивые, недармально называются пороками. Не знаю, я вот как раз говорил, что вещь, которая мне, наверное, больше всего не нравится, это...
Ну пусть все, ты перестаешь общаться с человеком, например, да?
Нетерпимость. Нетерпимость – это расизм, антисемитизм. Вот на бытовом уровне. Ну, просто не то, что прям совсем перестал. Ну, просто неприятно.
Ну, уже сложно очень... становится с ним общаться.
Ну, конечно, конечно. Что... Это просто противно. Не знаю. Много есть пороков. Сложный вопрос.
Передайте Евгению, что он большой молодец. Так держать, Майк. Ну, держи.
Держу.
Держи. Держу. Так, стараюсь. Это не нам. Курить вредно, диссидентом. Сам-то, наверное, курит. Взахлеб, я так понимаю. Не знал, что у вас родился сын. Поздравляю, Дмитрий. Вы в бильярд играете, спрашивает Сармат?
Играю немножко, но тоже давно не играл. Играю в пул американский, бильярд. С русским у меня гораздо хуже. Я учился на американском, и поэтому закатывать большие шары в маленькие лузы для меня гораздо сложнее.
Жень, Митёк спрашивает о твоем отношении к религии.
Какой?
Ну, вообще к религии. Ну, опиум как? Это? Или как, спрашивает Митёк, кокаин? Шутит, шутит.
Нет,
ну,
нет,
немножко иронично, конечно. Но я понимаю вопрос.
К религии я отношусь серьезно.
К
религии я отношусь чрезвычайно серьезно. Между прочим, в университете на филфаке я занимался, ну, фактически религиоведением. И диплом у меня на околорелигиозную тему. Могу название даже сказать.
Ну, давай.
Богомильские дуалистические мотивы в древнерусских апокрифах.
Вот если вы что-нибудь поняли... то это я-то по своей, так сказать, безграмотности абсолютно... А вот можешь как перевести, что это такое?
Ну, это на самом деле долго рассказывать. Целая дипломная работа написана по этому поводу. Мной. Это на самом деле древнерусская литература. Это компротивистская работа о зависимости русских апокрифах, то есть альтернативных библейских сказаний, от болгарских еретических учений.
Mm-hmm.
Богомильско-манихейских.
Да. Серьезное дело. А значит, Сергей меня что-то упрекает, вот я обещал спросить. Ну, хорошо, ну, давайте. Он спрашивает, кстати, почему ты, хочешь ли ты отрастить усы, еще что-нибудь, бороду, например, отрастить. Понятно же, о чем ты речь.
На самом деле, еще сегодня утром у меня была такая испаньолка, конечно, не такая, как у ведущего программы.
Но, не видно.
Да, но практически весь чемпионат Европы я, начиная с матча с греками, я не брился, что называется, на фарт.
На фарт, как говорят.
Ну и все, сегодня утром, сегодня вечером вы уже меня видите с гладко выбритой физиономией. Вот, а так нет, особенно не пытался отрастить бороды и усы.
363-36-59, да, последний вопрос. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло. Да-да, чуть погромче. Ой, вас совсем плохо слышно, уж простите нас.
Успеем, ради бога. Наверное, еще.
Давай еще один попробуем. Здравствуйте, добрый вечер.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вас беспокоит город Екатеринбург.
Да.
А можно господину Бутману-младшему задать нестандартный вопрос?
Давайте, только у вас вот 20 секунд, у нас время заканчивается.
20 секунд. Как он относится к сионизму?
К сионизму? Как относится? Спасибо. Хороший вопрос такой, напоследочек.
Да, что-то. Так, напоследок.
Ты же любишь перченую пищу? Перченую пищу любишь? Давай.
Припечатать. Ну,
да, сионизм. Если как? Человек понял, что это такое.
Существует движение сионизм, возвращение к истокам, к Сиону, на святую землю. Ну, да. Как наблюдаю.
Да.
Как отношусь? Господи.
Вот такой вопрос, понимаешь. Тут вот 15 секунд осталось. Спрашивают про творческие планы. Ну уж мы, наверное, не успеем ничего сказать. Дорогие друзья, слушайте радиостанцию Москвы, да, и вы услышите и увидите творческие планы Сергея.
Вот так вот.
Евгений Сергеевич Бунтман. Пока, спасибо тебе.
Всего доброго.